Доброе утро, братья и сестры. Присаживайтесь, пожалуйста, на ваши места. Я бы сегодня хотел вместе с вами продолжить размышления на тему «Христианин и серые зоны». Это тема, которую я начал в прошлый раз, когда последний раз был здесь, в вашей церкви. И я бы хотел, чтобы мы сегодня расширили понимание этой темы. «Христианин и серые зоны» – это очень важная часть нашей христианской жизни, и у нас должно быть четкое и ясное понимание этих вопросов. Некоторые проповедники эту тему еще называют как «христианин и свободы» или «христианские свободы». То есть это тема, которая затрагивает следующие вопросы. Что нам делать? Как мы должны поступать в тех вопросах, которые Священное Писание не описывает ясно, понятно, четко? То есть нет каких-то однозначных ответов. Знаете, нам очень удобно, когда мы знаем, черное – это черное, а белое – это белое. Нам очень нравится, чтобы жизнь была черно-белой. Но когда появляется немножко цветов, тогда мы уже начинаем теряться. Особенно, когда мы читаем некоторые тексты из Библии, которые говорят о том, что христианин освободился от греха, освободился от закона, теперь ему все можно, он теперь живет в свободе. И вот здесь очень интересный момент. Тут сразу же возникает напряжение. А можно все? Это что все? Насколько вот все можно? Где та грань, чтобы я вот подошел вот к краю и не свалился вниз? Это очень важный вопрос, да? И мы в прошлый раз вместе с вами рассмотрели три проверочных вопроса. Мы изучали шестую главу первого послания к Коринфянам. И там было три проверочных вопроса, которые помогают нам правильно поступать, иметь мудрость, как действовать в вопросах серых зон. И первый проверочный вопрос, я просто напомню для нас, мы задаем себе, прежде чем что-то начать делать, мы задаем себе следующий вопрос. Полезно ли это для моего духовного роста? Будет способствовать это моему духовному, личному созиданию и моим отношениям с Господом или нет? Это очень важный проверочный вопрос. Второй вопрос. Прежде чем что-то начать делать, задай себе, не приведет ли это меня к зависимости? Не буду ли я снова рабом чего-то или кого-то? И третий вопрос. Не будет ли это осквернять мое тело, которое является храмом Духа Святого? Не будет ли это осквернять или делать нечистым мое тело, которое является храмом Духа Святого? Ведь апостол Павел сказал, что вы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте Господа и в душах ваших, и в телах ваших, которые Господни, которые принадлежат Господу. И вы знаете, эти вопросы уже наводят порядок в вопросе серых зон. Но я хотел бы, чтобы мы с вами сегодня продолжили и рассмотрим еще два очень важных принципа, которые помогут нам правильно действовать в вопросах серых зон. И мы сегодня будем с вами изучать восьмую главу Коринфянам. Это у нас будет восьмая глава, первое послание к Коринфянам. Давайте мы откроем это послание, оно очень интересное, очень важное, очень практическое, и мы посмотрим на эту главу. Здесь мы найдем еще три очень важных принципа. Три важных принципа. И первый принцип, который мы находим в 8 главе, он записан в первых трех стихах, даже немножко ниже, мы посмотрим, но первых три стиха мы сейчас только прочитаем. И я его назвал так. Проверяется ли в этом любовь к церкви? Прежде чем что-то начать делать, задай себе вопрос. Проверяется или проявляется в этом вопросе любовь к церкви, к поместной церкви? Давайте мы посмотрим на наш текст. Прочитаем первых три стиха. Апостол Павел пишет. «О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание». Но знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Итак, в этом отрывочке мы видим ключевой принцип. Проявляется ли в этом любовь к церкви? Прежде чем что-то начать делать, проявляется ли в этом любовь к церкви? То есть, другими словами, наши поступки в серых зонах должны определяться не личной свободой, не тем, что мне позволено, а любовью к брату и к сестре. Так учит Священное Писание. И это то, о чем говорит Павел в 8 главе. Посмотрите еще раз на первый стих. В первом стихе апостол Павел поднимает вопрос о идоложертвенной еде. Он пишет: «О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание». Потому что мы все имеем знание. Скорее всего, здесь апостол Павел цитирует лозунг самих коринфян. Очевидно, они сами имели определенное знание по каким-то вопросам. Очевидно, они сами провозглашали этот девиз: «Мы все сами знаем, нет смысла нас учить. Мы все прекрасно понимаем. Мы знаем, что такое идоложертвенное мясо, Павел. Мы знаем, что оно ничего не значит. Мы знаем, что во Христе и Иисусе свободны кушать то, что захотим и когда захотим. Потому что пища не приближает к Богу и не удаляет от Бога. Мы знаем, что идол в мире ничего не значит. Мы это знаем, мы этому научены. Мы знаем, что нет иного Бога, кроме единого. Павел, мы все это знаем, мы все это прекрасно понимаем. Мы очень духовные и образованные. У нас за плечами не одна духовная семинария. Более того, нас учит и Дух Божий. Более того, у нас так много духовных даров, так много премудрости. Ты сам об этом сказал в 1 главе, в 5 стихе, правда? Что мы исполнены всякой премудрости, так что мы не имеем никакого дарования духовного. У нас все это есть. Поэтому мы все знаем. Мы все знаем. Однако апостол Павел говорит: несмотря на то, что вы все знаете, несмотря на то, что вы осведомлены в этих вопросах, тем не менее, это ваше знание, которое само по себе истина в целом. В целом оно истина. Но тем не менее, это ваше знание является причиной для вашей гордости. Это не то, что созидает вас. Это не то, что созидает церковь. Это то, что созидает вашу гордость. Ваше знание не служит к созиданию, а к разрушению. Он как бы говорит им: да, вы имеете это знание, но ваше знание надмевает. И здесь он использует очень интересное слово, которое буквально означает «надуваться воздухом». В переносном смысле оно означало вызывать у кого-либо преувеличенное мнение о самом себе. То есть ваше знание приводит вас к гордости, это приводит вас к высокомерию, и это уж точно не служит к созиданию отношений друг с другом. Именно ваша гордость стала причиной всех ваших проблем и всех ваших бед в церкви. И по причине гордости вы делились на фракции, вы хвастались людьми: я Павлов, я Кефин, я Аполосов, кто-то вообще утверждал, что он Христов. Именно по причине гордости вы начали игнорировать серьезные грехи в своей жизни и в своей церкви даже. В 5 главе, во 2 стихе он говорит: появилось у вас такое блудодеяние, которого не слышно даже у язычников, потому что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились вместо того, чтобы плакать, вместо того, чтобы посыпать голову пеплом, вместо того, чтобы разорвать свои одежды в скорби. Вы возгордились. Вы хвастаетесь. Итак, ваше знание делает вас не любящими, а надменными. Вы раздули себя до размера воздушного шара, но на самом деле у вас нет веса. Вы легче пустоты. Вы легче пустоты. И далее апостол Павел обращает внимание на очень важную деталь. которой они должны стремиться. Именно та деталь, которая будет созидать церковь, которая будет приносить пользу поместной церкви. И это утверждение он делает с помощью противительного союза «но». Но любовь назидает, видите? Знание надмевает, но любовь назидает. И глагол «назидает» происходит от греческого «ойкодомео», что означает «строить дом, возводить здание, укладывать камни один на другой». Вот что означает слово «назидает». Интересно, что в классическом греческом языке это слово употреблялось как технический термин для описания строительства домов, стен и храмов. Строители – это были люди, которых называли глаголом, описывали строитель «ойкодомей» или «ойкодомео», он строит. Тот, кто строит, я строю. Интересно, что в Септуагинте Септуагинта – это перевод Ветхого Завета на греческий язык. Так описывается, это слово используется по отношению к Соломону, который построил храм Господу. Например, 3 Царств 6.11. «Построил ойкодомесе Соломон дом Господу». «Построил». Поэтому слово «ойкодомео» звучит в Писании, когда Бог что-то возводит, когда Он что-то укрепляет, когда Он что-то восстанавливает, когда Он что-то созидает. Вот что означает слово «назидать», «строить», «приводить к порядку», «к устройству». Интересно, что в Евангелии от Матфея 16:18 Христос говорит: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». То есть любовь Иисуса Христа созидает церковь. Через свою любовь Господь созидает церковь. Интересно, что в 1 Коринфянам 3:9 Павел называет себя и других апостолов соработниками Бога, а церковь – это Божье строение, буквально. Церковь – Божье строение. Почему? Потому что они были движимы любовью. Они были движимы любовью. И апостолы, сам Павел и Иисус Христос были движимы любовью. Любовь назидает. Она созидает, она укрепляет. Она устанавливает устанавливает гармонию и порядок. Любовь назидает. Это значит, что она поднимает упавших, она соединяет разделенных, она укрепляет те, которые ослабели. Любовь действует там, где идет строительство. Где любовь, там строительство, там созидание. Там кладется камень к камню, там Бог возводит свой святой храм. Господь устанавливает отношения. Вот какую силу имеет любовь. В 1 послании к Коринфянам, в 13 главе, с 4 по 7 стихи, апостол Павел воспевает гимн любви. Посмотрите, как представлена Павлом любовь. «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». Любовь делает все противоположное, чем то, что было в Коринфской церкви. Любовь долготерпит, у коринфян не было долготерпения. Любовь милосердствует, у них не было милосердия. Любовь не завидует, они завидовали. Любовь не превозносится, они превозносились друг перед другом. Любовь не гордится, они гордились. И так далее. И поэтому апостол Павел говорит: обратите внимание на любовь. Именно она является созидающей силой поместной церкви. И поэтому, если ты, прежде чем что-то делать в своей жизни, задай себе вопрос. Вот это твое намерение, вот это твой поступок, твоя практика, твой образ жизни, который ты будешь использовать, будет ли он служить к созиданию поместной церкви в любви? Поэтому, друзья мои, когда речь идет о серых зонах жизни, Павел показывает главный принцип. И главный принцип следующий. Ты должен спрашивать себя, не могу ли я делать это или это, а люблю ли я? Не все, что допустимо, полезно для других. Поэтому прежде чем воспользоваться своей свободой, Спроси себя, укрепит ли это церковь, поможет ли это моему брату, будет ли это хорошим созидающим принципом для моей сестры. Любовь – это лучший ориентир в тех ситуациях, где нет прямого запрета в Библии. Именно любовь помогает мне решать следующие вопросы. Например, как относиться к одежде и к моде? В какую одежду одеваться мне? Ищу ли я внимание к себе или стремлюсь к созиданию скромности? Это очень важный вопрос. Или, например, как поступить с татуировкой или украшением? Выражаю ли я себя через эти вещи или свидетельствую об Иисусе Христе в любви? Или, например, стоит мне употреблять алкоголь или нет? Если это не приносит пользы церкви, если это не проявляет любви к церкви, это может стать камнем преткновения. Любовь видит дальше личного комфорта и самоутверждения. Любовь способна отказаться от своего ради блага другого. Вот почему зрелый христианин не спрашивает, что мне позволено. Он спрашивает, что я должен делать, чтобы принести назидание, чтобы принести любовь. Поэтому первый принцип. Проявляется ли в этом любовь к церкви? Это очень важный вопрос. Давайте мы посмотрим дальше. И второй принцип мы находим с 9 по 13 стихи этой главы. И я его бы назвал так. Не подает ли это повода к преткновению? Не подает ли это повода к преткновению? Это то, о чем говорит Павел дальше. «Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого Христос умер». А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Для того, чтобы нам лучше понять этот текст, необходимо посмотреть на культурно-исторический фон. Очень важно сесть в машину времени и переместиться в прошлое. Посмотреть, в каких условиях жили люди. Это поможет нам лучше понимать данный отрывок. Итак, как выглядела жизнь в древнем Коринфе? В древнем мире храм – это было не только местом для культового поклонения, но это был также и центр для общественной жизни. Храмы были центрами общественной городской жизни. Еще раз повторю, там не только люди поклонялись своим божествам, там не только они совершали молитвы, но это были такие залы, где люди проводили большую часть своего времени. Например, там проводили пиры, свадьбы, дни рождения, деловые встречи и многие-многие другие вещи. Заключали сделки. То есть это были интересные такие места. Почти при каждом храме имелись свои банкетные залы. Отдельно зал для поклонения идолу, а отдельно был банкетный зал, где люди собирались и принимали пищу, общались, пили вина, кушали мясо и так далее. То есть вот проводили такое время. В этих помещениях, в банкетных залах стояли низкие столы, а вдоль стен были ложи, на которых участники возлежали за трапезой. И так проходили жертвенные пиршества. Сначала мясо приносилось в жертву идолу, часть сжигалась на огне, а остальное ели участники. И для жителей Коринфа это было обычной частью их жизни. Если кто-то получал приглашение на банкет, особенно от уважаемого покровителя, например, от своего босса, вот ты работаешь у него, и твой босс тебя приглашает, ну, к себе на банкет. Отказ мог означать неуважение или даже потерю дохода. И поэтому некоторые христиане говорили, если они работали на таких уважаемых людей, то они сами себе говорили. То есть у них было богословие, у них было четкое понимание духовной жизни. И поэтому они оправдывали свой поступок, почему они идут туда, в банкетные залы, они оправдывали себя следующим образом. Но мы же знаем, что идолов не существует. Но идолы – это вымыслы, это просто статуэтки. Мы это знаем. Мы также знаем, что есть только один истинный Бог, Творец неба и земли. Мы это тоже знаем. Значит, и мясо, которое приносится в жертву идолу, это просто мясо. Это не жертва. Это не культовый момент. Это просто кусок еды. Вот так они себя оправдывали, так они объясняли свою практику. И поэтому они ходили в храмовые банкетные залы и ели там, считая, что их участие не имеет абсолютно никакого религиозного значения. Но апостол Павел видел в этом огромную опасность. Огромную опасность. Он говорит: берегитесь, однако, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Да, вы свободны, у вас есть знания. Вы делаете эти вещи. Вы сами себя убеждаете вот таким образом. У вас есть своя теология. Но теперь подумайте не о высоких материях, а подумайте о ваших ближних. Подумайте о тех людях, которые вокруг вас. Подумайте о ваших братьях и сестрах. Подумайте о новообращенных, о тех, у которых нет еще этого знания, которые еще духовные младенцы, которые еще не освободились полностью от языческих предрассудков. Подумайте о них, прежде чем что-то делать. Потому что вы несете ответственность не только за себя, но вы несете ответственность и за ближнего. Вы, знающие, можете стать преткновением. И здесь апостол Павел использует слово «соблазн». «Берегитесь, однако, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных». Соблазн в греческом буквально «камень преткновения», то, обо что человек спотыкается и падает – и наносит себе непоправимый урон. Поэтому Павел как бы говорит: будь осторожен, твоя свобода может стать причиной для падения другого человека. Вы знаете, если бы апостол Павел жил сегодня, то он бы сказал нам, что сегодня вот эти храмовые банкетные залы – это следующие места. Я уверен в этом. Он бы сказал: сегодняшние банкетные залы – это места, где провозглашается враждебная Богу философия. Это банкетные языческие залы. Это театры, кинотеатры, концерты. Места, где провозглашается безбожная философия. Это банкетные залы. Если бы апостол Павел сегодня жил среди нас, он бы сказал, что сегодняшние банкетные языческие залы – это галереи, музеи, где провозглашаются, где проповедуются картины с антихристианской идеологией. Сегодня есть много таких явлений. И я вижу, как христиане многие ходят, они восхищаются этой культурой, ложной культурой, антихристианской культурой. Если бы апостол Павел сегодня жил среди нас, он бы сказал, что сегодняшние банкетные залы – это места, где осуществляется разврат, ночные клубы, всевозможные места, где человек может потерпеть кораблекрушение в вере. Сегодняшние банкетные залы – это любые религиозные практики, которые тебя убирают от Господа. Например, восточной философии, некоторые единоборства, тот, кто занимается йогой, медитацией и многие другие тому подобные вещи. Все это есть языческие банкетные залы. Я помню, когда учился в семинарии, вместе со мной в группе учился брат, у него был черный пояс по карате, и он сам занимался тренерской деятельностью, сам преподавал карате. И он говорит: Женя, ты знаешь, когда я уверовал, всю атрибутику, которая была у меня дома, все вот эти идолы, все символы, все вот эти там знаки, которые были у меня, я взял, собрал и сжег. Потому что, казалось бы, за невинной такой, знаете, спортивной деятельностью, за карате, там стоит огромная философия. Причем безбожная философия, языческая философия. Там не просто дети занимаются карате, ну, спортом. Там детям промывают мозги. И причем очень жестко. Очень жестко. Поэтому я уверен, если бы сегодня апостол Павел жил, он бы сказал, что вот это все вышеперечисленное, это есть банкетные залы. Конечно же, это не означает, что мы не можем ходить в музеи, что мы не можем ходить там в кинотеатры. Но все зависит от того, что там провозглашается вот в этих местах. Я недавно беседовал с одним братом, который всю ночь, начиная с 7 вечера и до 4 утра, провел в окружении неверующих людей на концерте техномузыки. Я ему говорю, а ты нормально себя там чувствовал? Он говорит, ну да, я люблю техномузыку, там слов не было. Я говорю, ты знаешь, даже слов не надо для того, чтобы осквернить свою душу и тело. Ну правда, с 7 вечера до 4 утра. Это ж надо столько силы где-то взять. А потом, когда служение, нет силы, устал. Я не могу приходить на служение, надо выспаться, потому что завтра работа. Давайте мы вернемся к нашему тексту. Итак, мы видим, апостол Павел видит опасность в том, что христиане посещали вот эти языческие банкетные залы. И он говорит, берегитесь, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных или преткновением, падением для брата, который немощный, слабый в вере. И здесь нужно остановиться чуть больше. Немножко больше я хотел бы остановиться. И все-таки я бы хотел немножко поразмышлять. Так вообще можно ходить туда или нельзя? Так можно или нельзя? Вот важный вопрос, правда? И когда я исследовал этот вопрос, я понял, что есть две точки зрения. И даже среди комментаторов. Комментаторы разделились во мнении. И первая точка зрения гласит, что можно. Можно, но осторожно. Можно, но осторожно ходить. То есть смотреть, чтобы не наступить на мину, на взрывчатку. Можно. И вот какие они приводят аргументы. Первый аргумент. Они говорят, посмотрите, апостол Павел в этом тексте использует слово «право», «эксусия». «Право» – это свобода ваша, то есть «право». Давая понять, что у христиан есть право, то есть свобода, принимать в пищу идоложертвенное мясо в банкетных залах. У вас есть право, только будьте осторожны, чтобы это ваше право не послужило поводом к соблазну. Да? Он как бы показывает, что у вас есть право, вы можете, вы свободны, но будьте осторожны. Вот как бы вот такая логика у них. Во-вторых, эти комментаторы утверждают, что Павел нигде не называет это грехом и соглашается с коринфянами, что идол – это ничто. То есть мы ходим туда не для того, чтобы поклоняться идолу. Мы ходим туда, чтобы решить какие-то свои вопросы. И поэтому Павел как бы говорит, идол – ничто, поэтому он как бы оправдывает их эту практику. И третий аргумент, который они приводят. Они говорят, что Павел просто ограничивает применение этой свободы любовью к ближнему, а не отрицает эту свободу. То есть ты можешь ходить вот во все вот эти места, только при условии, чтобы никогда не быть соблазном для своего брата. И ну, если он, допустим, соблазняется, то скажешь, ладно, хорошо, я с тобой не пойду. Я не буду ходить, пока что это самое. Вот ты немножко подрастешь духовно, вот тогда вместе будем ходить. Вот туда. И будем кушать, и пить, и выпивать вместе. Это первая точка зрения. Есть вторая точка зрения, которой я придерживаюсь. И она гласит, нельзя. Нельзя ходить туда. И я сейчас постараюсь привести вам аргументы из самого послания к Коринфянам. Почему нельзя? Почему христианам нельзя ходить в языческие банкетные залы? Во-первых, используя слово «право», которое Павел здесь использует, он просто ссылается на право, которое коринфяне сами себе присвоили. Это не то, что Бог им дал это право. Это то, что они себе присвоили. Это был их лозунг. То есть они говорили «все мне позволительно, Во Христе Иисусе я свободен. Теперь я имею право. Поэтому это не право от Господа. Это право их. Личное право. Они для себя приняли такое решение. Поэтому Павел просто цитирует их. Просто их цитирует. Это первый аргумент. То есть у них на самом деле права не было. Они сами его присвоили туда ходить. Второй аргумент. Апостол Павел, размышляя о идоложертвенных и размышляя о том, может ли быть христианин в языческих храмах и кушать вместе с ними идоложертвенное, даже не поклоняясь идолу, он приводит в пример израильский народ. Давайте мы посмотрим на 10 главу. Это один контекст. 8, 9, 10 главы – это единый контекст, в котором апостол Павел размышляет о идоложертвенном. Это единый контекст. Посмотрите, в этом контексте он вставляет пример, историю с израильским народом. 10 глава, с 1 по 11 стихи. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все ели одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы, тупой, образы, то есть примеры для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали, и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали, и погибли от истребителей». Все это происходило с ними, как образы или примеры, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Поэтому, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вот это логика Павла. Это логика апостола Павла. То есть он хочет сказать, что если вы ведете себя подобным образом, ходите в банкетные залы, вы ведете себя как Израиль. Вот тот Израиль, который был наказан Господом, который осквернился от язычества. Это были примеры для нас. Не будьте такими, как они. Не будьте идолопоклонниками. Не будьте завистниками. Не будьте вот такими, как они. Поэтому, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Чтобы не упасть. Дальше. Мы смотрим еще на один пример. Мы смотрим еще на один пример. Из 18 по 22 стих. Это еще один третий аргумент, почему нельзя туда ходить. 10 глава с 18 по 22 стих. Апостол Павел продолжает эту мысль. То есть в этом отрывке он дальше опровергает право христиан участвовать в идольских трапезах. И он говорит: «Посмотрите на Израиля по плоти». Еще раз он возвращается к той истории. «Посмотрите на Израиля по плоти. Те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую. Не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?» Это еще один важный аргумент, почему нельзя туда ходить. Вот, то есть давайте мы сделаем наблюдение. То есть смотрите, логика апостола Павла. Он говорит: те, кто едят жертвы, автоматически становятся участниками идольского жертвенника. Автоматически. Дальше он говорит: язычники, принося жертвы идолам, приносят жертвы кому? Бесам. Приносят жертвы бесам. И Павел дальше пишет: «Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами». И здесь он использует интересное слово, христианское слово «койнония». Вы слышали такое слово? «Койнония». Общение, общность, часть, участие. единство, духовное единство, коинония. Это то слово, которое использует апостол Иоанн в первом послании. «Я написал вам, чтобы вы имели общение с нами, с Отцом и Сыном». Помните? Он говорит, общность, коинония. Так вот, апостол Павел говорит, что если вы идете в языческие храмы, вот сюда, в банкетные залы, то вы фактически находитесь в духовной общности с кем? С бесами. Даже если вы этого и с этим не соглашаетесь, и если вы это отбрасываете. И он говорит, я не хочу, чтобы вы были вообще не с бесами. То есть тот, кто участвует в идольских трапезах, тот находится в духовном общении с бесами. И Павел говорит, я не хочу, чтобы вы это делали. Более того, он говорит, вы не можете быть в общении с бесами, так как ваше общение, коинония, дальше, со Христом и с церковью. Видите? Так как ваше общение со Христом и с церковью, 16-17 стих, чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Все причащаемся от одного хлеба. То есть вы не можете быть в общении с бесами, потому что вы в общении со Христом, потому что вы в общении с церковью. Поэтому компромисс с идолами – это то же самое, что и идолопоклонство. То же самое. А также, он говорит, это действие, если вы ходите туда, то это действие ваше вызывает, знаете что? Ревность Господа. Он пишет дальше. Он дальше пишет. 22 стих. «Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его?» Это интересный вопрос. Знаете, на что он ссылается? То есть буквально его можно перевести так. «Вы вызываете гнев Господа. Этим поступком, этим поведением вы провоцируете Божий гнев». И знаете, на что он ссылается? Он ссылается на Исход, 20 глава, 4-5 стихи. Там, где запрещается поклонение идолам. И поклонение идолам – это то, что вызывает гнев Божий, Божью ревность, Божье раздражение. И поэтому он говорит, когда вы туда ходите, что с вами происходит? Вы вызываете гнев Божий. А теперь внимание дальше. Ревность Господа – это не просто риторический прием. Ревность Господа – это та реальность, которая вас настигнет. И с Коринфянами это было. Посмотрите на 1 Коринфянам 11.30. 1 Коринфянам 11.30. «Оттого многие из вас немощные и больные, немало умирает». Почему вы умираете? Потому что вы участвуете недостойно в хлебопреломлении. А как это недостойно? Потому что вы ходите к идолам. Потому что вы вообще не с идолами. И теперь вообще не хотите быть со Христом. И это вы нарушаете заповедь. Вы понимаете, идея какая? Поэтому он говорит, «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего, и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны, больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Таким образом, мы видим, апостол Павел дает ясно понять, кто, что кушать идольскую жертву, это равносильно, что участвовать в идолопоклонстве. Ходить вот эти банкетные залы, это то же самое, что быть в идолопоклонстве. То же самое. Хотя ты там себе что-то объясняешь, оправдываешь, идол это ничто, и я не верю в идоложертвенное, без разницы. Ты, находясь там, входишь в союз с ними. А тот, кто делает это, испытает на себе Божий гнев. Более того, принять в пищу идольское мясо, принятие в пищу идольского мяса, ведет немощного брата к соблазну, к преткновению и духовному падению. Заметьте, как все развивается дальше. Мы возвращаемся в 8 главу, как все развивается дальше. В 10 стихе Павел описывает теперь процесс соблазна. Мало того, что ты сам участвуешь в идолопоклонстве, мало того, что ты сам на себе гнев Божий вызываешь, так ты еще являешься и соблазном, преткновением. И теперь он пишет, как это происходит. «Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знание, сидишь или возлежишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли или не укрепит ли и его есть идоложертвенное? Укрепит. То есть здесь описывается ситуация, когда слабый христианин видит, как знающий христианин спокойно возлежит за столом в языческом банкетном зале. И заметьте, тут не описывается, как он увидел. Может быть, он увидел случайно. Проходил просто мимо и увидел случайно. Или, может быть, вот этот немощный увидел его по приглашению. Сам был приглашен и увидел зрелого христианина, он там. И заметьте, слабому христианину или немощному, как сказано здесь, неинтересное оправдание. Ему неинтересное оправдание. Он не хочет слышать от тебя оправданий: «Ой, пойми меня правильно, меня пригласил мой босс», или «У меня сегодня день рождения», или «У меня свадьба у дочери, поэтому это банкетный зал, очень классное место, где мы можем вместе с язычниками там вот это самое провести». Ему неинтересны твои оправдания. Слабый видит, что ты находишься там, где ты не должен быть. Ты не должен там быть. И тогда что происходит с его совестью? Сказано: «И совесть его укрепляется», или буквально «созидается». Интересное слово такое. Что значит «укрепляется»? Совесть укрепляется. Но, интересно, Павел использует это слово здесь с иронией. Это ирония. На самом деле это опасное укрепление совести. Это неправильное укрепление совести. Он цитирует логику самих знающих. Эти христиане считали себя духовно зрелыми и рассуждали примерно так. Если слабый увидит нас, он поймет, что идолы – это ничто, и станет сильнее духовно. Мы помогаем ему как бы духовно расти. Находясь в языческом храме и глядя на нас, на наш пример, он укрепляется, он начинает духовно расти. Вот так они думали. Они думали, что их пример созидает других и укрепляет их веру. Но апостол Павел говорит: да, совесть у них-то есть, и совесть их укрепляется. Но только она укрепляется в неверном направлении. Она укрепляется не к духовной зрелости, а к разрушению. К разрушению. Ирония в том, что то, что должно было построить, на самом деле тебя разрушает. Вот что Павел называет соблазном. Когда человек, следуя примеру другого, делает то, чего его совесть не допускает, он внутренне начинает разрушаться, саморазрушаться. И это не просто обида или смущение, это разрушение веры изнутри, когда совесть перестает быть стражем, и человек теряет духовную устойчивость. Это кораблекрушение веры. Хочу привести один пример, чтобы немножко осовременить эту ситуацию. Вы знаете, что в большинстве славянских церквей принят сухой закон. То есть верующим нельзя употреблять спиртное. Не потому, что Библия провозглашает сухой закон, а потому, что церкви принимают такое решение. Потому что в общине есть люди, которых это может вернуть в прежнее рабство. Кто-то когда-то был зависимым, кто-то до сих пор борется с искушением. И если такой человек увидит зрелого христианина, который спокойно употребляет спиртное, его совесть укрепится, но не к добру. Укрепиться: а, и я так могу. И я так могу делать. И он решит, что ему можно. И он снова поддастся прежней слабости и снова падет. И снова падет. Это именно то, о чем говорит Павел. Твоя свобода не должна стать причиной чужого падения. Настоящая любовь ограничивает себя ради духовной безопасности других. Это принцип любви. И в 11 стихе Павел усиливает эту мысль еще больше. «И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос». Погибнет немощный брат. И это очень мощное слово. Это греческий глагол «аполлуми», который буквально «разрушать», «уничтожать», «губить» или «погибать». Но важно заметить, что значение всегда определяется контекстом. Контекст всегда определяет значение слова. И в нашем случае фраза «погибнет брат» значит не потерю спасения, а разрушение духовной жизни. Это слово не несет оттенок погибели через внутреннюю порчу. Это внутреннее, моральное падение. Это уязвление совести. Вот что имеется в виду. Такой человек еще не потерян навсегда, но его вера получила глубокую трещину, и он нуждается в восстановлении. То есть фактически это духовная катастрофа, когда человек, подражая другому, идет против своей собственной совести и внутри ломается. И 12 стих нам поясняет, что именно имеет в виду Павел под гибелью брата, погибнет твой брат. 12 стих он раскрывает нам эту суть. Он говорит: «А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа». 12 стих поясняет, что значит «погибнет». «Согрешая и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа». Еще раз повторим. «Погибнет» — это не утрата вечной жизни, а уязвление немощной совести. Это глубокое внутреннее повреждение, которое наносит урон духовной жизни человека. И совесть, созданная Богом быть стражем, перестает работать правильно. И восстановить ее потом бывает чрезвычайно тяжело, чрезвычайно трудно. Обычно это приводит к разочарованию и к оставлению церкви. Но что еще хуже этого? Этот разрушительный соблазн, Павел говорит, приводит к греху против Христа. Против Христа. Уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И это высшая точка кипения. Согрешить против брата значит согрешить против Христа. Это принцип коллективного единства. Гнали меня, будут вас гнать. Слушали меня, будут вас слушать. То есть коллективное единство. И поэтому Иисус отождествляет нас с собой или себя с нами. И поэтому любое небрежное отношение к брату или к сестре в церкви – это фактически пренебрежение к Иисусу Христу. Это удар по Христу. И, наконец, Павел подводит личный вывод в 13 стихе. «Если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек». Не буду есть мясо вовек. То есть Павел выражает принцип любви. Любовь говорит: лучше я откажусь от того, что мне дозволено, чем раню совесть моего брата, за которого умер мой Господь Иисус. Лучше я не буду это делать, чтобы не подавать соблазна. Интересно, что этот принцип пронизывает все учение Павла. Римлянам 14 глава, 15 стих, мы читаем: «Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твою пищу того, за кого умер Христос». 20 стих этой же главы Павел добавляет: «Ради пищи не разрушай дело Божие. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн». Галатам 5:13. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». Итак, подведем итог. Друзья мои, когда мы действуем безрассудно в серых зонах, последствия не ограничиваются одним поступком. Один неверный пример может подорвать веру молодого христианина, может посеять сомнения, может вызвать разочарование в церкви. И это очень опасно. Всякий раз, когда кто-то соблазняется через мою неосторожность, я невольно становлюсь причиной его духовного ущерба. И Павел говорит: это не просто ошибка против брата, это грех против Христа. Современная культура учит защищать свои права. Христос учит отказаться от своих прав ради пользы другого. Ради пользы другого. И потом Павел говорит: я не буду кушать мясо вовек. Не потому, что я не имею права кушать мясо, а потому, что проявляет жертву любви. И христианская зрелость не измеряется объемом того, что тебе дозволенного, объемом твоих свобод. Христианская зрелость определяется способностью отказаться ради любви. Поэтому это очень важные принципы, которые мы наблюдаем. И, подводя итог, хочу сказать, уже мы заканчиваем. Мы увидели, что христианские свободы или серые зоны – это не пространство для самовыражения. Это не та сфера, где я должен подчеркивать свою свободу, делать все, что хочу. Нет, это очень тонкий лед. Это очень тонкий лед, на котором легко провалиться. На самом деле, вот эти серые зоны или христианские свободы – это проверка нашей зрелости. Это проверка нашей мудрости. Это проверка нашей любви. И апостол Павел показывает, что настоящая свобода всегда ограничена любовью, а истинная любовь – это всегда забота о совести ближнего. Вот в чем проявляется истинная любовь. Поэтому спросите себя, то, что я делаю, укрепляет ли это церковь? Помогает ли это моему брату? Не станет ли мой пример причиной для чужого падения? Поэтому христианская зрелость проявляется не в том, что я могу себе позволить, а в том, от чего я готов отказаться ради пользы другого. Давайте мы помолимся. Господи, мы хотим прославить Тебя за Твое живое и действенное Слово. Мы хотим прославить Тебя за Духа Святого, которого Ты даровал нам, который поселился в наши сердца. Мы благодарим, Господи, за действие Духа через Твое Слово. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты сегодня обращался к нашим сердцам, и Ты помогал нам обретать мудрость в вопросах наших свобод, в вопросах наших серых зон. И Ты сегодня, Господи, напоминал нам эти важные принципы, которые помогают нам правильно и мудро действовать в тех зонах, которые ясно, может быть, не описаны Библией. Ты сегодня, Господи, напоминаешь нам, чтобы мы задавали себе вопрос, проявляется ли в этом любовь к церкви. Ты, Господи, напоминаешь нам о том, чтобы мы задавали себе вопрос, не будет ли это соблазном для нашего брата или для нашей сестры. Господи, помоги, чтобы эти принципы всегда были в нашем сердце. Это те принципы, которые порождены Твоей любовью. И это то, что делает нас зрелыми, это то, что делает нас мудрыми, и это то, что наше свидетельство о Тебе делает более сильным и более мощным. Господи, благослови нас в этом, сохрани в чистоте и святости, и пускай Твое имя будет прославлено и возвеличено, потому что Ты достоин всей чести и славы, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
Аминь.